Проект «Флорелигия» представляет открытый религиоведческий лекторий по СТГУ.
Я постараюсь сейчас вкратце обсудить те проблемы, которые, значит, вот в этой книжке были мной поставлены. Вот такой заголовок всей этой лекции, да, «Как возможна религия в России?» Он, наверное, немножечко отвлекает на современность. Но, с другой стороны, понятно, что современность трудно понять без предыстории. И хотя наша ближайшая предыстория, связанная с какими-то событиями там, последних, условно говоря, 35 лет, часто приковывает к себе наше внимание, но на самом деле мне кажется, что корни всех наших проблем, недоразумений уходят гораздо дальше, вглубь времен. Да? Ну и вот я постараюсь, если не полностью проследить эту преемственность проблем, да, то, во всяком случае, как-то наметить, так сказать, то, как мне все это видится. Да, что, собственно, и стало некоторым толчком вот к написанию этой книжки. Да. Значит, ну, сразу скажу, что вопрос, как возможна религия вообще, да, без России, да, как возможна религия, значит, очевидным образом отсылает к Канту, конечно, да, к кантовским критикам. Вот. Но в такой форме у Канта, разумеется, не встречается. А встречается он в «Свете невечернем» Булгакова. Да? Собственно говоря, с него Булгаков и начинает. Да? И по своему смыслу, собственно говоря, «Свет невечерний» и представляет собой попытку ответа на этот вопрос. Да? Но, разумеется, хотя и попытку, так сказать, общего ответа, да, поскольку этого требует вот такая трансценденталистская постановка проблемы. Но все-таки ответ, который, так сказать, формируется в определенной исторической, культурной и интеллектуальной ситуации. Да? Вот. И уже тот факт, что люди задавались этим вопросом, да, показывает, что, так сказать, какой-то ответ на него не очевиден, да, что необходимо задуматься об этом. Да? Ну и, так сказать, если все-таки так сразу уж на него ответить, да, то совершенно понятно, что с одной стороны религия совершенно невозможна, а с другой стороны, да, и, собственно, это в значительной степени лейтмотив, да, многих, по крайней мере, русских философов, да, религия невозможна, но, тем не менее, как факт существует. Да, и, так сказать, вот вокруг, так сказать, раскрытия этой парадоксальности формируется очень специфический дискурс, да, который мы сейчас называем русской религиозной философией, да, который какие-то вещи, достаточно многие, может быть, частично объясняет в нашей жизни, а с другой стороны, может быть, так сказать, служит для нас определенным соблазном, да, когда мы пытаемся те решения самых многообразных, так сказать, проблем, которые ставили в свое время русские философы, транспонировать вот так прямо на нашу современность и, так сказать, вывести из них какие-то ответы на наши нынешние проблемы. Вот. Значит, итак, вопрос, как возможна религия? Это, очевидно, так сказать, центральный вопрос философии религии, как философской дисциплины, да, и как некоторой части философской системы. С другой стороны, в разных философских системах, очевидно, этот вопрос может занимать разное место. Могут быть философские системы, в которых этот вопрос ставится, но занимает место сравнительно небольшое. Да? Ну, вот написал Вильгельм Виндельбанд статью под названием «Святыня». Конечно, там дается ответ на это. Там этот вопрос ставится, на него дается очень такой немецкий правильный ответ, но, так сказать, больше Виндельбанд к этому вопросу нигде не возвращается. С другой стороны, если мы посмотрим таких мыслителей, как тот же Булгаков, мы увидим, что для них этот вопрос находится в центре. Да? И в каком-то смысле, может быть, деформирует вообще философскую систематику, выдвигаясь на первый план, оттесняя онтологию, теорию познания или подчиняя себе онтологию, теорию познания и все остальные, там, этику, эстетику и все остальные философские дисциплины. Вот когда такая штука происходит, мы говорим о, мне кажется, имеет смысл, да, говорить о религиозной философии. То есть о философии, которая вдохновляется пафосом во что бы то ни стало ответить на этот вопрос. Да? Совершенно не обязательно да, отвечать на этот вопрос положительно. Да? Ну, например, безусловно, Михаил Александрович Бакунин был в этом смысле религиозным философом. Хотя отвечал он на этот вопрос однозначно отрицательно. Да? С его точки зрения религия, с одной стороны, вроде бы и возможна, но с другой стороны, очень вредна. Да? И по большей части приносит человечеству только беды, порабощение, несчастье, и хорошо бы от нее поскорее избавиться. Тем не менее, то место, которое в мысли Бакунина уделяется этому вопросу, да, позволяет нам отнести его к религиозным мыслителям, да, к религиозной философии вот в этом формальном смысле слова. А что нужно для того, чтобы возникло такой стиль мысли? Да? То есть, значит, еще раз, если философия религии – это дисциплина или, так сказать, элемент философской системы, то религиозная философия, на мой взгляд, скорее стиль. Да? Этот стиль достаточно универсален. И в эпоху нового времени мы сталкиваемся с ним постоянно. Сталкиваемся с ним не только в России, но и в любой крупной философской стране, в любой крупной философской традиции мы встречаемся с представителями этого стиля философствования. Да, во Франции, в Германии, в нововременной еврейской философской традиции, в индийской, безусловно, философии 19-20 века и так далее, и так далее, и так далее. Значит, целый ряд условий нужен, исторических условий, да, для того, чтобы возник такой стиль. Да? Мне кажется, что эти условия возникают преимущественно в новое время или в ситуациях, которые чем-то на это новое время, на наше новое время похожи. А что это за ситуация? Значит, базовые условия, мне кажется, приблизительно таковы. Во-первых, нужно, чтобы у нас была ситуация секуляризации. Да? Нам нужна, для того, чтобы у нас возникла религиозная философия, для того, чтобы вопрос о религии был так радикально поставлен, нам нужна сильная секулярная светская культура с довольно интенсивной и сложной философской техникой мысли. А второе. Нужно, чтобы рядом с этой сильной светской культурой существовала тоже сильная, интеллектуально, потенциально интеллектуально насыщенная, с, так сказать, высоким потолком рационализации, религиозная традиция. Светская, да, светская. Она совершенно не... Это не значит, что нам нужны какие-то общества атеистов. Да? Это значит, что нам нужны развитые автономные сферы культуры, которые существуют по своим собственным законам. Да? Значит, вот ага. Тут появляются уже вопросы в чате, и, но я их имею в виду. Вот, значит, я их имею в виду. Вот, значит, вот что нам требуется, да? И, соответственно, нужно, чтобы между этими двумя элементами возникало напряжение, да? Так сказать, проходила какая-то искра. Эта искра, значит, приобретает форму феномена религиозного обращения. Да? Значит, то есть, да, нам нужна довольно массовая, статистически частая, да, ситуация, в которой человек нерелигиозный, не очень религиозный, поверхностно-религиозной, повседневно-религиозной, или да, вот, да, обращался к религии, переходил к интенсивной и серьезной, углубленной религиозной жизни. Да? Значит, в этом случае, да, когда для такого человека, исходно принадлежащего к светской культуре, да, происходит перемещение в культуру религиозную, да, когда религиозный сектор культуры приобретает в его жизненном мире достаточно большую значимость, да, он с большой вероятностью станет религиозным философом. Да? И приблизительно, да, мы можем сказать, что вот во всех тех традициях, о которых я сейчас говорил, подобная ситуация имела место и складывалась. Значит, но, пожалуй, этого еще на самом деле все-таки недостаточно. Да? И вот для того, чтобы оговорить какие-то более частные условия, я, собственно, обращусь уже более конкретно к российскому нашему примеру. Да? Что это, да, что способствовало актуализации вот этого специфического типа мысли в России XIX века? Да? Я думаю, да, что мы можем назвать несколько таких важных моментов, да? Ну и показать, вот, как они сработали. Значит, религиозная философия как стиль и отчасти направление мысли складывается в России, начиная с 20-х годов XIX века, когда в русской культуре происходят два события. Да? Воспринимаются идеи, культурные практики, образы, стили жизни культуры европейского романтизма и воспринимаются довольно тесно, так сказать, с ними связанные философские техники, выработанные немецкой классической философией. Прежде всего, в ее поздней фазе, представленной Шеллингом и Гегелем. Что происходит в результате? В результате светская культура переживает творческий подъем. В ней складывается особого рода самосознание, да, которое можно назвать творческим самосознанием, в чем-то напоминающее, может быть, самосознание людей эпохи Возрождения, для которых их творчество представляется чем-то абсолютно самоценным, чем-то, что оправдывает и спасает их жизнь, да, чем-то, что... чем-то, чем они не могут и не желают поступаться и не готовы пожертвовать ни во имя каких других, так сказать, ценностей. Значит, ну, самый простой и яркий, пожалуй, пример такого самосознания, да, это, конечно, Пушкин, да, от которого там декабристы хотели, чтобы он воспевал свободу, вольность и прочие, значит, освободительные мотивы. Государь-император хотел, чтобы он воспевал его прекрасное и замечательное царствование, а, так сказать, еще некоторые другие товарищи хотели, чтобы он занимался просвещением народа, ну и всякими другими вещами. И он иногда немножечко занимался и тем, и другим, и третьим, но чем дальше, тем больше осознавал значимость того, что он делает, и искал в себе, в жизни каких-то оснований своего дела. Да? Потому что и ценности свободы, и ценности прославления империи, и ценности народного просвещения – все это очень высокие, правильные, хорошие ценности. И для того, чтобы им противостоять, нужны основания. Да? Нужно нечто более глубокое и осмысленное, чем то, что они могут нам предложить. Да? Ну и вот стихотворение знаменитое пушкинское «Пророк», я бы интерпретировал именно в таком ключе. Да? Как обнаружение, да? И не как мистическое видение, и не как, так сказать, вариации на масонскую символику, как его иногда интерпретируют, да? А как провозглашение религиозного основания вот этого творческого самосознания, да? Для которого все остальные ценности могут иметь только вторичное и производное значение. Да? Что же с этим делать? Но когда ты обнаруживаешь религиозные основания собственного творчества и собственного жизненного признания, тебе, естественно, обратиться к религиозной традиции, с которой ты, так сказать, с детства более или менее привык иметь дело, да? Но от которой ты, тем не менее, чувствуешь себя в достаточной степени отделенным. Да? Ну и сами понимаете, что вот здесь как раз возникает основная трудность. Да? С чем связана эта трудность? Почему человеку романтической культуры XIX века бывает трудно обратиться к своей собственной религиозной традиции? Несмотря на то, что в этой традиции, безусловно, существует традиция богословствования, традиция проповеди, да, определенные мистические практики. Да? Но вот бывает трудно человеку XIX века ко всему этому непосредственно обратиться. И если мы посмотрим на современников Пушкина, мы увидим, что все они испытывали эти трудности. Да? Даже, так сказать, известная переписка стихотворная, так сказать, Пушкина с митрополитом Филаретом, да, она все-таки эпизодична. Да? И она, конечно, отражает стремление святителя Филарета каким-то образом откликнуться на проблематику, которую ставит вот эта романтическая культура, и это прекрасно. Да? Но, как мы знаем из, так сказать, биографии самого Пушкина и множества его современников, да, это все-таки эпизод, который не приводит ни к каким существенным последствиям. Да? Почему? Потому что существовало два довольно существенных культурных препятствия, вернее сказать, одно культурное препятствие, да, которое, так сказать, имело, на мой взгляд, два основных параметра. Да? А именно, церковная и светская культура в России в это время представляли собой две конфликтующие субкультуры. Причем конфликтующие не потому, что люди, так сказать, между собой как-то, может быть, враждовали. Это, конечно, случалось, но это частности. А потому что, так сказать, они конфликтовали по ценностям, да, по ценностям, по каким-то своим базовым показателям. Значит, что это за показатели? Значит, прежде всего, да, это, да, я сразу хочу сказать, что что-то в этом роде, да, существовало во всех других культурах, о которых я говорил. Да? Я сказал вначале, да, что существует целый ряд других да, форм русской форм религиозной философии, не русской, а всякой другой. Да? Французской, еврейской, индийской и так далее. Да? Значит, в каком-то смысле, вот здесь, так сказать, вопрос, да, в каком-то смысле немецкая классика по-своему предваряла, конечно, эту ситуацию. Сейчас я объясню, почему. Да? Значит, первый показатель, который нас здесь интересует, это литературный язык. Да? Ну, я думаю, все присутствующие слышали о том, что в конце 18-го, начале 19 века русский литературный язык пережил серию трансформаций, которые обычно связываются с именами Николая Михайловича Карамзина и Александра Сергеевича Пушкина. Да? в результате которых мы имеем тот русский язык, на котором мы сейчас в основном до сих пор пишем и говорим, да? А то, что было написано до этого, так сказать, представляет для нас определенные трудности при прочтении. И вот проблема заключается в том, что эта языковая революция произошла в сфере светской культуры, но не произошла в сфере культуры церковной. Язык церковной проповеди и церковного богословия, если и он, безусловно, эволюционировал на протяжении XIX века, но поскольку он эволюционировал в сторону архаизации. Да? Если синтаксис светского литературного языка упрощался, то синтаксис церковного языка усложнялся. Если церковнославянизмы из литературного языка в целом скорее вымывались, да, и заменялись лексикой, скажем так, европейской, прежде всего французской, да, галлицизмами, то в церковном языке дело шло прямо в противоположную сторону. Значит, не... О, Господи. Вот. Значит, в аналогичной ситуации известный античный философ... Ну, ладно. Да. Так вот. Да? Значит, на уровне... Да. Зачем, собственно говоря, происходила эта трансформация литературного языка? Она вела к тому, что романтический человек, то есть личность рефлексирующая, озабоченная самопознанием, склонная представлять свой внутренний мир как единство противоположностей, которые его с одной стороны раздирают, а с другой стороны он очень хочет как-то свести их к чему-то единому, да, и все это он представляет в виде, так сказать, с одной стороны, таком сублимированном, достаточно возвышенном, а с другой стороны, преисполненном самоиронии и скепсиса, вот такой достаточно сложный, так сказать, человек в этом языке находит для себя адекватные средства самовыражения, да? И ярчайшим примером такого рода, конечно, из первой половины XIX века, конечно, является герой нашего времени Лермонтовский. Да? Значит, второй важный момент – это система образования. Ну, понятно, что университет возникает в России в середине 18 века, но по существу дела реализация современной идеи университета начинается в 19 веке, связана с реформами в начале Александра I, затем Уварова. Да? Университет оказывается в сложной такой ситуации, да? В сложном, достаточно конфликтном отношении с бюрократическим строем империи, и поэтому он обрастает дополнительными институциями, да, в которых, так сказать, в которых дополнительно реализуется связанная с ним идея, которую вот совсем недавно замечательно описал в своей статье «В вопросах образования» Виталий Куренов. Да? Значит, в России для того, чтобы эта идея реализовывалась в большей полноте, потребовалось еще три дополнительных, так сказать, пристройки вот к этому институту университета. Это кружок интеллектуалов, да? Более или менее первым кружком такого рода в 20-е годы 19 века был кружок Любомудров. Это литературный салон, в котором те идеи, которые обсуждаются в кружке, которые этот кружок, вокруг которых, так сказать, да, строится этот кружок, обсуждаются в более широкой публике. Да? Ну, самым ярким, наверное, такого рода, так сказать, местом был салон Авдотьи Петровны Елагиной. И, наконец, третий компонент, да, необходимый, это универсальный журнал, да, через который осуществляется трансляция этих идей, да, в котором вот эта университетская идея, так сказать, соединяется с, да, и выражает себя вот в этом самом литературном языке, да, поэтическом, прозаическом, да, но уже, так сказать, более, в любом случае более или менее современном языке, да, и, так сказать, распространяется еще дальше вширь. Да? Значит, вот это что касается светской системы образования и идеи университета, которая пыталась в ней найти свое выражение. А что происходит в церковной культуре? В церковной культуре происходит тоже реформа духовных академий, которые существенно меняются в начале XIX века в сторону большей упорядоченности, большей систематичности образования, но меняются по другим образцам, на других основаниях, да, и в которых центральное место занимает идея надзора и контроля, да, идея тайм-менеджмента, если говорить это, об этом, так сказать, современным языком, да, и понимание образования как прежде всего техники. Да. Если для идеи университета, в большей или меньшей степени реализовывавшейся, образование являлось средством, так сказать, становления личности, да, средством, так сказать, коммуникации этой личности с мировой культурой и тем самым ее, так сказать, самореализации, то для духовных академий, да, овладение этими знаниями, овладение техниками анализа самыми разнообразными, да, овладение техникой научного исследования было принципиально, имело принципиально техническое значение. Да. Личность здесь осуществлялась через систему духовных упражнений, это слово буквально фигурирует в уставе духовных академий, да, через систему надзора и контроля, да, и руководствовалась, конечно, не принципом самореализации, да, свободной самореализации, да, а принципом служения церкви. Да. Значит, вот в таких условиях, да, церковная и светская субкультуры, да, формируют конфликтующие системы ценностей, да, формируют разные человеческие типы, которые с трудом, конечно, находят взаимопонимание друг с другом. Да, и отсюда возникают критические сложности в ситуации, когда переживающий религиозное обращение светский человек, то есть человек светской культуры, да, воспитанный на русской литературном, на русском литературном языке и университетской идее, переживает религиозное обращение и сталкивается тем самым, естественно, с церковной субкультурой, да, который пытается в проповеди иерархов, в богословских текстах, производимых этой субкультурой, найти, так сказать, ответы на те вопросы, которые у него естественным образом возникают в процессе его обращения. Да? Эти попытки заканчиваются неудачей, и в этой ситуации ему ничего не остается, кроме как попытаться решить свои проблемы самостоятельно. Да? В этой ситуации возникает религиозная философия, которая сразу начинает оппонировать богословию. Да? Мне кажется, что лозунгом вот этого религиозно-философского дискурса в России, да, становится известная любимая моя цитата из письма Петра Яковлевича Чаадаева княгине Мещерской, да, когда он ей пишет: «Я благодарение Богу не богослов». Дескать, не путайте меня. Да? Правда, как-то написав эти слова, он дальше начинает сразу ей объяснять, как надо правильно толковать Священное Писание решать вопросы о папе, об отношении веры и разума и так далее, и так далее. То есть по существу дела он начинает заниматься богословием. Да? Нечто похожее мы видим у Хомякова. Хомяков не открещивается от статуса богослова, да? Но тем не менее, и не претендует на него в таком, институциональном школьном смысле. Да? Тем не менее, он создает богословие принципиально нового типа. Нового, разумеется, да, для России того времени. Да? Это богословие, которое осуществляется на русском литературном языке или на французском языке, что важно. Да? Это богословие, которое опирается на философские техники, выработанные немецкой классикой. Да? И это богословие, которое, как следствие, крайне критично относится к богословию духовных академий. Ну и таким, несчастным мальчиком для битья становится здесь, конечно, догматика митрополита Макария, да, которую в XIX веке, которая, безусловно, является великим произведением, но которую в XIX веке не критиковал, не пинал за ее схоластичность, скучность, отвлеченность, ненужность, вредность и т.д. и т.п., в общем, только ленивый. Да? Вот это столкновение, да, русских мыслителей с догматикой митрополита Макария, да, она очень хорошо показывает, ситуацию этого конфликта. У догматики Макария было одно важное преимущество. Да? Оно было написано иерархом и обладало вероучительным авторитетом. Но у него был существенный недостаток. Оно опиралось на другие техники мысли, да? И было написано не тем языком. Да? За это нельзя винить владыку Макария, безусловно. Да? Но, конфликт возник именно, мне кажется, на этой почве. И вот на протяжении довольно долгого времени конфликт этот дальше развивается. Мне кажется, что можно вписать в эту ситуацию, да, целый ряд не только философских явлений. Да? Например, развитие русской религиозной живописи, да, картина Иванова, явление Христа, да? Целый ряд других вещей, да? Развитие русской литературы, ее претензии, да, претензии на вероучительность, да, которые мы находим у Гоголя, у Толстого, у Достоевского, у Лескова, у каждого из них по-своему. Да, высказываются, выражаются вот эти претензии на вероучительность. Да? По сути дела, претензии на создание собственного оригинального богословия, да? Собственного религиозного философского мышления, неопосредованного авторитетностью, институциональной, да? Но апеллирующего к авторитету, например, древности, да, к авторитету аутентичности в обход институционального авторитета. Институционально, поэтому, да, для неспровержения институционального авторитета возникает риторика западного пленения, подчинения протестантским и католическим образцам и так далее, и так далее. Сейчас не важно, что в этой риторике, соответствует истине, а что нет. Это отдельный вопрос частных исследований. Вот. Ну и дальше эта тенденция получает развитие. Да? Собственно, развитие вот этой, так сказать, тенденции я и попытался более-менее описать. Да? Конечно, здесь за Чаадаевым и славянофилами идет Владимир Соловьев, да, который создает эксплицитно богословскую во многом систему, да, и создает прецедент, так сказать, во-первых, университетской институциализации этого направления, да, во-вторых, так сказать, авторитетности определенной, да, ее представителей. Одновременно духовные академии осуществляют рецепцию каких-то элементов этого богословия. Да? Все это, так сказать, подталкивает движение религиозно-философского ренессанса. И, ну, я обещал религиозно-философские собрания и домик Бердяева. Вот, значит, в аннотации. Поэтому, ну, надо уже про них сказать. Вот. Значит, да, религиозно-философские собрания – это, конечно, уникальная вещь. Да? Это встреча вот этих двух субкультур, да, церковной и светской, уже на сильно более поздней стадии их развития. Удивительным образом они встречаются, и вот когда мы сейчас о них пишем, об этих религиозно-философских собраниях, да, ну вот, например, да, безусловно, выдающийся историк русской мысли Сергей Михайлович Половинкин. Все фиксируют их неудачу. Не договорились церковь с интеллигенцией. Ну, а что, простите меня, вы хотите? После почти столетнего взаимного непонимания вот так вот встретиться и сразу обо всем договориться. Это же абсурд. Но тот факт, что этот разговор начался, что он велся, в общем-то, абсолютно свободно, и то, что там не было двух сторон, вообще-то говоря, а тут же все перемешались. По каждому вопросу и представители интеллигенции, и представители церкви высказывали огромное количество разнообразных мнений. Да? И то, что этот разговор продолжился после революции в религиозно-философских обществах, это все-таки, мне кажется, показывает удачность этого опыта, да, и дает возможность говорить о, так сказать, ну, говоря современным языком, кому-то он нравится, кому-то нет, да, о возвращении религии в публичную сферу, то есть в сферу светской культуры, да, о том, что намечается решение вот этих проблем, раздиравших, так сказать, сознание. Церковь и общество, церковь и государство, религия и культура, вера и знание, да, и так далее, и так далее. Да? Происходило некоторое движение к снятию этих проблем, значит, которое по независящим, наверное, от участников обстоятельствам было прервано революцией, продолжилось в критических условиях в эмиграции и в Советском Союзе. И вот почему я упомянул домик Бердяева. Значит, потому что, когда русские мыслители оказались в эмиграции, стало понятно, что они занимались теми же проблемами и теми же вопросами, которыми занимались интеллектуалы во Франции, в Германии, в Чехии, в Югославии и в других местах, в Америке, да, и в других местах, где, так сказать, русская диаспора как-то распространилась и укоренилась. Да? И вот эти бердяевские воскресения, да, на которые собирались русские, французы, англичане, и кто только туда не приезжал, да, они в этом смысле очень показательны. Они, так сказать, вот демонстрируют тот факт, что они демонстрируют, с одной стороны, не уникальность русской религиозной мысли. Да? Они показывают, что, так сказать, люди со сходным самосознанием существовали более или менее везде. А с другой стороны, они показывают, что вот эти мыслители очень хорошо вписывались в какие-то в какие-то, так сказать, моменты, да, в какие-то такие существенные, в существенную проблематику европейской мысли. Вот. Ну вот я, наверное, на этом давайте остановлюсь, потому что я пробежался по оглавлению книжки. Вот. Значит, и если возникли какие-то вопросы, да, то давайте я попробую, так сказать, на них ответить. Значит, вот из того, что накопилось в чате, значит, вот можем ли мы или не можем назвать немецкую классику религиозной философией? Вот этот момент, который я немножко упустил. Значит, почему мне кажется, что немецкая классика в этом смысле является очень важным прецедентом для русской мысли? Да? Шеллинг и Гегель, как все помнят, были выпускниками богословского факультета. Шлейермахер был выпускником богословского факультета. Все они переживают вот этот цикл ухода от религиозной традиции и возвращения к религиозной традиции. Причем возвращение именно такого вот самостоятельного. Да? Каждый из них, Гегель, Шеллинг, Шлейермахер, создает собственное богословие. Да? В каком-то смысле можно говорить о том, что в конечном итоге они захватывают немецкий университет. Да? Они как бы пересоздают его на свой лад. Вот. И в этом смысле, да, конечно, в особенности, например, поздний Шеллинг, это, конечно, религиозная философия. А учитывая, что он был не один такой в Германии в то время, да, это, безусловно, так сказать, прецедент. Вот. Так, значит, посмотрим, что тут еще. Так, значит, ну вот особенности философии религии в сравнении с религиозной философией. Значит, вот Саша Берникова спрашивает. Но мне кажется, что, так сказать, я немножечко это сказал, да, это не совсем сопоставимые вещи. Да, это не совсем сопоставимые вещи. Потому что философия религии – это дисциплина. А, так сказать, религиозная философия – это направление или стиль. Да, и вряд ли мы можем их так вот, да, ну как это сравнивать? Скорее можно сравнивать разные варианты, того и другого. Да? Можно сравнивать русскую, скажем, и французскую религиозную философию. Да? Можно сравнивать философию религии, которая складывается в рамках религиозной философии, в рамках какой-нибудь нерелигиозной философии. Да? Вот. Но их самих сравнивать не очень удобно. Вот. Значит, вот еще вопрос я пропустил, Людмила Александровна. Представлена сейчас религиозная философия в России? Это сложный вопрос. Значит, потому что... Но мне кажется, что вот та традиция, о которой я написал книжку, она кончилась. Да? Вот умер Алексей Федорович Лосев, и кончилась эта традиция. Вот. А, так сказать, какие-то, так сказать, элементы, какие-то рецепции ее, ну, они, конечно, существуют. Да, там мы можем что-то находить у Аверинцева, у Бибихина, у каких-то, у Харужева, у каких-то современных, так сказать, мыслителей. Да? Можем, конечно. Вот. Но это немножечко другое. Вот. И ситуация, мне кажется, современная, она немножечко другая. Да? Это ситуация, когда у нас нет жесткого деления на светский и церковный сектор. Да, вот в чем, мне кажется, так сказать, проблема. Да? Вот, да, поэтому и религиозные обращения, в том числе интеллектуалов, да, которые, конечно, происходят, да, но они не влекут за собой вот таких последствий. Да. У современного, так сказать, интеллектуала, который, допустим, переживает религиозное обращение, есть масса, так сказать, источников, которым он может припадать для того, чтобы удовлетворить свою интеллектуальную потребность. Да. Есть огромное количество переизданий русских философов, огромное количество переизданий русских богословов. И в чем-то, да, дистанция это оказывается приблизительно одинаковой. Есть огромное количество переизданий западных авторов, которых, да, пожалуйста, Барт, Тиллих, Раннер, Моритен, Марсель, кого хочешь, бери и осваивай. Да? Хочешь решить вопрос о вере и знании, бери любого из них и решай с его помощью. Да? Значит, вот в такой ситуации, конечно, традиции религиозно-философского мышления, похожей вот на ту, ну, вряд ли она может возникнуть. Да? У нас как-то все по-другому должно сложиться. Да? Если возникнет конфликт между, так сказать, вот духовно-академической средой, которая все-таки, конечно, более консервативна, да, и, допустим, университетской религиозной средой, да, то вот на этом, в этом конфликте может что-то, так сказать, аналогичное возникнуть. Вот. Но вот сейчас у нас же, так сказать, самый авангардный богослов – это Олег Давыдов, насколько я понимаю, а он как раз профессор духовной академии. Вот. Значит, а конкурирующий с ним Андрей Шишков, значит, преподаватель общецерковной аспирантуры. Вот. Поэтому, ну, в общем, так сказать, вот трудно, да, трудно понять, куда здесь вписаться вот такому религиозному философу в том классическом понимании. Вот. Значит, так. Так, так, вот, значит, ну вот, назвать ли Бердяева флагманом русского постсекуляризма, не знаю, но почему нет, значит, вообще, вот, когда я писал эту книжку, то, конечно, у меня, так сказать, особенно под конец, у меня возникла куча соблазнов писать русских философов во всяческие наши пост. В постсекулярное, в постметафизическое, да, и так далее, и так далее. Вот. Но я это попробовал сделать, но насколько это, так сказать, насколько это правильно, насколько это, так сказать, соответствует каким-то строгим критериям исторического подхода, я не знаю. Но, по-моему, читать стало интереснее. Во всяком случае, некоторым людям почему-то это понравилось. Вот. Так. Ага. Вот, да, вот вопрос как раз... вот мне кажется, что да, что Татьяна Николаевна как раз очень точно это определила. Да? Что это явление 19-20 века. Да? Сейчас у нас немножко другой расклад, и, наверное, все будет по-другому. Вот. Ага. Так, масштаб и характер рецепции русской религиозной мысли школьным богословием. Ну, если очень коротко, то, конечно, большой масштаб. Ну, начиная с Храповицкого и вот всей этой, всего того, что отец Павел Хандзинский называет новым богословием, да, конец 19-го, начало 20 века. Конечно, там очень мощная рецепция происходила. Вот. А потом в Сан-Серже все это перепуталось. Вот если коротко, я бы так ответил. Вот. Есть ли вопросы, так сказать, устные?
Еще у кого-нибудь вопросы? Один мы услышали, еще?
Так. Так, вот Людмила Александровна руку поднимает.
Ой, а я не вижу.
Включи.
Микрофончик, Людмила Александровна.
Людмила Александровна, включите микрофон.
Я аплодирую. Я говорю большое спасибо за полученную информацию. Я с удовольствием ее передам своим коллегам. А у нас днями тоже должен быть семинар такой методологический, теоретический, по вопросам практического религиоведения. То есть, что положить в основу практического религиоведения. Мы больше как-то вот на современности ориентируемся. А вы давайте вот историю поднимайте. Тем более, там в некоторых моментах, конечно, есть общие.
Вот, да, спасибо. Но мы тоже занимаемся современностью. Вот, у нас на прошлой... Современность у нас была на прошлой неделе. Вот, и завтра, кстати, тоже будет. Вот, это я уж так решил углубиться в исторические дебри.
Вот. А на семинар ваш зарегистрировались, Людмила Александровна. Я надеюсь, что получу ссылочку и поучаствую. Да, у нас завтра будет, еще раз напомню, про современное церковное искусство. Эти выходные у нас посвящены магистратуре, которая называется «Религиозные аспекты русской культуры». И эта магистратура, она вся немножко про ностальгическое какое-то обращение к прошлому. И мы в том числе поэтому решили, что поговорить о книге Константина Михайловича всегда будет уместно, да, представляя эту нашу магистратуру про религиозные аспекты русской культуры как раз 19-го и начала 20 века, вот ровно того периода, о котором мы сегодня говорили.
Можно?
Да, Татьяна Николаевна, я не поняла, что вы руку поднимаете.
Я так вот понимаю. Я просто, на самом деле, я возвращаюсь к старому все-таки. Хорошо, русская религиозная философия, ладно. Немецкая религиозная философия, хорошо.
Так.
Что-то нет.
Французская. Французская.
Ну, например.
Ну как? Марсель, Пеги, Блуа.
То есть три штуки, да? Все?
Нет, почему? Евреи.
А Розенцвейг?
Бубер? Конечно, да. Бубер, Розенцвейг.
Этого много.
Индусы.
Теперь нельзя ли сказать, что все они восходят все-таки к немецкой классике? В той или иной степени. Например, Розенцвейг. Это понятно,
да? Я думаю, что да. Я думаю,
то есть,
что...
Не является ли у них один источник, немецкая классика, и тогда мы всю религиозную философию нужно, можем позиционировать как производную от немецкой классики, и то не всей, потому что Кант, ну, Кант, ладно, тоже пусть там тоже будет.
Вот, но, понимаешь, мне кажется, что это, ну, немецкая классика где-то сильнее сработала, где-то, может быть, слабее сработала, да, значит, потому что, ну, например, я не знаю, насколько какие-нибудь индусские неоведантисты, да, были в курсе немецкой классики. На них, может быть, скорее там повлиял какой-нибудь Брэдли, хотя Брэдли — это тоже неогегельянство. Да? Вот. Неожиданно подумал я. Вот, да. Значит, ну, в общем, то есть это, безусловно, один из важнейших прецедентов. Но, может быть, все к нему сводить. Да, если брать немецкую классику широко, то есть не четыре человека, да, а там и Бадера туда включить, и Шлегелей с Навалисом, да, вот, так сказать, и там Якоби, допустим.
Обязательно, Якоби и Гамана.
Да, вот если в таком широком смысле, да, то есть это скорее вот этот немецкий такой христианский неогуманизм, переходящий в романтизм.
Философия откровения специфическая, это все философия откровения.
Да, второй половины 18 века Лессинг очень важную роль, на мой взгляд, сыграл во всем этом деле. Вот.
Можно реплику подать?
Ага.
По поводу значит, подключенности значит, индусов, индологов, индуистов к традиции немецкой. Вот крупнейший значит, британский индийский индолог Рамчандра Нараян Дандекар, вот книга его на русский язык известная, да, «Ответ к индуизму».
Ага.
Значит, даже на его странице вот, в Википедии написано, что вопреки моде, так сказать, большинства вот, ну, вот, такой индусских интеллектуалов, да, которые ездили, конечно, учиться в Британии, он выбрал Германию и в 1938 году в Гейдельберге защитил значит, диссертацию «Ведический человек». Да, учился он, сейчас скажу, у кого даже, Герман Гюнтерт. Да, Герман Гюнтер, санскритолог и индоевропеец. Mm-hmm. Так что, вот, пожалуйста, яркий пример.
Ну да.
Ой, подключенности. Mm-hmm. Вот, и он даже, когда характеризовал там вот это проникновение вот этой ведийской религии, дравидийскую, так сказать, местную среду, он использовался вот этим известным образом Ясперса, Ясперса, по-моему, да, уток и основа, да. Индуизм, значит, возникал на дравидийском, дравидийской основе, лидийским утком, что используется все, конечно.
Да, вот тут Людмила Александровна напоминает про Александра Филоненко, да, как представителя современной религиозной философии. Вот. Но Саша, конечно, сам человек-феномен, поэтому нужно, так сказать, осмыслить еще его место, мне кажется, в нашем пространстве интеллектуальном. Да, пожалуй, он пожалуй, подходит на, вот, на этот статус.
Вот. Константин Михайлович, можно вопрос?
Да, конечно.
Я вот... Ну, все время вы вначале сказали, что все-таки история, в ней можно найти много для современности ответов и на различные проблемы современности. И в этом смысле, если настолько действительно религиозно-философские собрания были, ну, таким вот столкновением двух культур, то насколько вот вообще церковь, сегодняшняя церковь, насколько нужен ей вот этот опыт и вообще пользуется ли она этим опытом вот тех вот собраний сегодня?
Ну, конечно, пользуется. Конечно, пользуется. Но у нас вот на разных наших, так сказать, конференциях у нас периодически всплывает этот образ. Там вот в Ясной Поляне, например, когда были конференции, которые устраивал отец Георгий. Да, там еще периодически возникает, да, вот эти религиозно-философские собрания, они периодически, так сказать, возникают как такой вот символ такого рода общения. Да, так сказать, интеллектуалов, так сказать, церковных-церковных, да, и интеллектуалов, так сказать, церковных или религиозных светских. Вот. Значит, конечно, конечно.
Михайлович, в чате вопрос от Данилы Павилова.
Да. Не вижу пока.
Интересна ваша оценка деятельности духовных академий конца 19-го, 20 века. Было ли влияние духовных академий на западных исследователей?
А, ну, понимаете, значит, вот, ну как, значит, духовные академии конца 19-го, начала 20 века, это была, ну, практически нормальная, очень серьезная, мне кажется, довольно высокого уровня, да, богословская наука, которая в целом находилась, ну, на мой, по ряду, ну, скажем так, а в разных дисциплинах это происходило немножко по-разному, да? Где-то в большей степени, где-то в меньшей, может быть, но в целом она находилась на уровне своего времени. Да? То есть она была сопоставима с немецкой, так сказать, вот в среднем. Да? Некоторые ее представители, так сказать, были вообще вполне, так сказать, вписаны в среду, и, допустим, Глубоковский, когда он, да, оказался на Западе, он вполне, так сказать, вписался и в западную науку. Вот, значит, и, так сказать, целый ряд других представителей этих академий. Вот, то есть это была, так сказать, нормальная наука с системой аттестации, с систематическим образованием, с высоким уровнем техники исследований и так далее, со своими особенностями, конечно, да, с, так сказать, не до конца решенной проблемой автономии, например, не до конца решенной проблемой соотношения, так сказать, конфессионального и академического и так далее. Но это, в общем, нормально. Они нигде никогда не бывают решены окончательно, эти проблемы. Вот. Значит, немножечко, так сказать, варящиеся в собственном соку в плане контактов вот с широкой общественностью. Ну вот я бы так сказал. То есть в этом смысле все разговоры про западное пленение, да, они, конечно, во многом являются риторикой. Да, потому что, с одной стороны, ну не такое уж это и пленение, а с другой стороны, ничего плохого в этом пленении нету. Наука, она, так сказать, это западная наука, никакой другой у нас нет. Вот. Вот как-то так я бы сказал. Угу. Вот. Да, вот Людмила Александровна приводит еще примеры значит, киевских всяких таких вот площадок взаимодействия светских религиозных мыслителей. Угу. Так. Ну что же, коллеги.
Задавайте свой вопрос сейчас или страдайте в неведении. Но на самом деле Константин Михайлович достаточно активно участвует в обсуждениях в социальных сетях, и, в общем, его можно застать врасплох вопросами где угодно.
Раскрутить на что-то.
Вот, вижу вопрос у Лены. Микрофончик.
Ага.
Я хотела задать небольшой вопрос, собственно, он достаточно такой, как бы, в общем, наверное, ну, как бы явный, но хотелось бы просто еще раз об этом спросить. Вот можно ли сказать, что вот писатели и поэты начала 20 века, ну и вот первой трети 20 века, такие как, например, там Блок, ну вот тот же Пришвин, о котором я писала, воспринявшие философию Соловьева, Владимира Соловьева, ну вот это уже как бы такие известные как бы факты, все время говорят о влиянии философии всеединства на тех или иных писателей вот в первой трети 20 века. Можно ли сказать, что они формировали какое-то собственное богословие, как сейчас вот есть книга Татьяны Касаткиной о богословии Достоевского, то есть уже какой-то перевод не о философском только влиянии, допустим, Владимира Соловьева на Достоевского, в том числе братьев Карамазовых, а уже как-то как бы реконструкция какого-то богословия писателя. Можно ли это, ну, корректно ли это делать, допустим, в 20 веке применительно, ну, к тому же там Блоку, Пришвину, поэтам, ну, вот, сложно, да, сказать, но вот именно пока говорят о рецепции философии в творчестве тех или иных писателей. Угу. Вот это Соловьева, например.
Ну, мне кажется, тут, смотря что мы имеем в виду под словом богословие. Угу. Если мы имеем в виду какую-то систему идей, выраженных в текстах и претендующих на какой-то статус общезначимости, угу, то, наверное, говорить о богословии Блока странно.
Угу.
Да? Да. Вот. Но если, так сказать, говорить о том, что, в общем, более-менее у каждого человека есть некоторый набор представлений о Боге, о, так сказать, религиозной жизни, какие-то отношения свои собственные с трансценденцией он выстраивает, да, то в этом смысле почему бы и не говорить о богословии Блока? Да? Не как о какой-то системе идей, а как о некотором измерении его религиозной жизни. Да, вот что он считал правильным в религиозной жизни, как он себе представлял Бога, как он с ним, так сказать, вступал в диалог и в какие-то отношения. Да? То есть вот такое идейное измерение его собственной религиозной жизни. Мне кажется, что это, так сказать, вполне об этом можно говорить, и, в общем, вполне хорошая, мне кажется, исследовательская задача, скорее религиоведческая, может быть, на пересечении религиоведения и литературоведения, да, вскрыть эту систему блоковскую, да, чем, да, это скорее, вот эта задача лежит в этой области, да, чем, собственно, богословской, да, то есть это не богослов должен делать, да, а лучше, если это будет делать вот такой литературоведчески подкованный религиовед или религиоведчески подкованный богослов, или, может быть, они как-то объединятся между собой, ну, в общем, вот что-то такое.
То есть перевести и, как бы, как это говорится, эксплицировать, да, как бы вы...
Ну да, да.
Крескова более явно, например, а вот...
Да.
У того же Пришвина, кстати, более явно, у него есть целые трактаты там в законе.
Ну, понятно, да, когда есть трактат, то это уже, так сказать, понятно. Когда трактата нет, то нужно как-то, так сказать, изворачиваться.
Понятно, хорошо, ну, в общем, это задача. Спасибо.
Вот как раз на нашей программе религиозных аспектов русской культуры можно заниматься вот такими вещами. Вот. Так, вот еще вопрос тут я вижу. Работа, где комплексно освещается проблема существования теологии в университетах в России и не только. Ой, я так сейчас, пожалуй, сходу-то и не скажу. То есть, с одной стороны, у нас есть сейчас много исследований по духовным академиям, как раз, вот, например, то, что делает Наталья Юрьевна Сухова, да, а вот по богословию в российских университетах, такого комплексного. И есть исследования по русским университетам. Довольно много и, так сказать, вот последнего времени очень хороших исследований. Вот. А вот, так сказать, вот этот момент я боюсь сказать. Но и существуют, конечно, западные исследования о теологии в университетах вообще. Вот. Если мне написать на почту, например, то я, может быть, даже вспомню точно их название и авторов, по крайней мере, там одного-двух. Вот. То есть вот это... Да, а вот такого соединения всех этих вещей, вот его как-то пока нету. По крайней мере, я не знаю. Угу. А, ну... Вот вопрос, должна ли быть теология в университетах или должна ограничиваться духовными академиями она. Я не вижу причин, почему бы ей не быть в университете в том или ином качестве. Значит, так сказать, если она следует университетским правилам игры.